Здравствуйте. Все население Китая на всякий случай безмерно счастливо. У них все на батарейках, везде дисплеи, каждому вопросу электронный ответ. Еле успевают наслаждаться жизнью. Изо всех сил стараются все употребить и показать миру свой отрыв. Обожать при этом коммунистическую партию не требуется. Достаточно сдержанно восхищаться мудростью президента и радоваться его пожизненному сроку. К счастью китайцев, Си Цзиньпинь у них по закону вечный. Поскольку в Китае всего в избытке, особенно людей, с ними церемонится меньше всего. Регулирует ценность каждого китайца социальный рейтинг. Он действует как искусственный интеллект. Ни в чем не виноват, но вычеркнуть может любого. Население ни в коем случае не сопротивляется, ведет себя смирно, всем поголовьем заранее согласно, заведомо соглашаясь с любыми вариантами государственного регулирования. В дорожной сфере китайские власти придерживаются практики двойных наказаний. За любую ошибку водитель получает не одну кару, а две – денежный штраф и штрафные баллы. На год каждому водителю разрешено нарушать не больше, чем на 12 баллов. Каждое нарушение имеет сразу две цены – в деньгах и в этих самых баллах. Все нарушения разделены на 12 категорий, и, нарушая незначительно, водитель может и не потратить все 12, но может за одно действие получить высшую меру наказания в 12 баллов. Мелкие баллы требуется оплачивать в течение месяца. Если набрал 3 любых нарушения, пусть даже по одному баллу, но не заплатил, отберут права. Если схватил 12 баллов, то наказание вместо 2 грянет до 5. Во-первых, тут же отберут права. Во-вторых, направят по старой советской системе на лекции, на 7-дневный курс по восстановлению в памяти правил дорожного движения. В-третьих, придется сдавать теоретический экзамен. В-четвертых, если за год водитель 2 раза схватил по 12 баллов и тем самым получил 24 штрафных, помимо теории придется сдавать практику. В-пятых, есть несколько нарушений, за которые и 12 баллов выпишут, и оштрафуют, и права отберут, и на лекции направят, и на переэкзаменовку, а еще посадят в тюрьму на 15 суток. Таких всего 2. Это езда без соответствующей категории в правах и в состоянии алкогольного опьянения. В списке 12-бальных нарушений 5-м пунктом идет езда без номеров. В Китае это запрещено, это наказуемо. Путин прилетел в Пекин со своим лимузином «Аурус» первого поколения до рестайлинга, оставив новейший инаугурационный в Москве. Сел в машину у трапа и поехал к Си Цзиньпиню. Без номеров. На машине Путина не оказалось ни переднего, ни заднего номера. Не было даже таблички с гербовой кляксой, как во время визита в Эмираты. Черный «Аурус» с черными рамками на золотых гайках. За рулем путинской машины всегда сидит офицер ФСО в звании не ниже майора. Он не дипломат. Дипломатический иммунитет на него не распространяется. Поэтому за езду без номеров ему полагается 12 баллов, штраф 200 юаней, лишение права управления, 7 дней китайского языка и переэкзаменовка. Отказ от соблюдения данных норм тем более означает лишение прав. Местная ГАИ обязана путинского водителя добыть из лимузина, провести оформление и прогнать из-за руля. Поскольку запасному водителю тоже запрещено ездить без номеров, то второй майор подлежит лишению на месте. А лимузин необходимо погрузить обратно в самолет, поскольку ездить по Китаю без номеров запрещено. Обычно уважаемых людей везут к ближайшему ковру. Смысл церемонии в том, чтобы показать степень уважения и уберечь гостя от необходимости стучать по асфальту, сразу ступая на более дорогое мягкое покрытие. Путину припарковаться к ковровой дорожке не дали и заставили идти по дворцовой плитке к Си Цзиньпиню, воздвигнутому на красном ковре. Путин приехал просить, поэтому охотно прошелся, сразу протянув руку к монументальному китайцу, не сделавшему полшага навстречу. Путин приехал без номеров, по-пацански, как это было привычно в 90-е, когда после стрелки предстояло уносить ноги. На стрелку в Китай Путин приехал торговать родиной. Ему нечего предложить, все, что можно, он уже отдал. Подарил Китаю землю, напрямую подключил к российским нефтепроводам, пустил хозяйничать. Но Путину важно хвастаться, что Китай с ним, а не с Западом. И хотя это не так, иллюзия идет довеском к войне, и чем дольше мир будет опасливо коситься в сторону альянса русских с китайцем братья навек, тем выгодней. Торговать неликвидной родиной трудно, но в прежние времена Путин справлялся. В 2007 году он умело торговал страной, предлагаю провести 22-ю зимнюю Олимпиаду в своем Сочи. Это единственный случай в истории Международного олимпийского комитета, когда на сессию приехал глава государства. Прежде так высоко планку торговых отношений никто не поднимал и справлялся на уровне председателей национальных комитетов. Но Путин прилетел в Гватемалу, затмил Тягачева и Фетисова и отлично выступил пиар-менеджером проекта, проведя презентацию Сочи, а заодно и России. Международный олимпийский комитет и его президент Жак Роге были взволнованы ситуацией, своим возросшим рангом и президентом в столь необычной роли. Россия получила зимние игры 2014 года. Через два года Путин напал на Грузию, но Жак Роге проявил олимпийскую выдержку, устраивать новое голосование не стал и сохранил за Россией право на проведение Сочинской Олимпиады. Сейчас Путин прилетел в Китай пристраивать Калугу. Из-за нападения на Украину из России по домам разъехались и иностранцы, и автомобильный Детройт превратился в Нью-Йорк. Остановился завод Volkswagen, замер Peugeot, Citroёn, Mitsubishi, впали в летаргию сопутствующие производства, включая ключевого партнера испанский Гестамп. Единственные, кого удавалось подманить в Калугу на дистанцию переговоров, китайцы. Они два года катались по мертвым предприятиям, излучали готовность вляпаться, но требовали денег. Ни один китаец не собирался вкладываться в Россию, реанимировать заводы за свой счет, затевать масштабное производство. А министру промышленности Мантурову требовался дым из трубы, отчет о победах, который в его голове всегда подразумевал дойную корову, с которой кормится он сам. Вариант, что доить станут его, Мантурова не устраивал. Но один раз заманить китайцев в Нью-Йорк все же получилось, и теперь Донгфенг выпускает в Калуге Ситроены. Французы осмотрительно делают вид, что их там нет. В прошлую войну французские заводы работали на вермахт, и Гитлер ехал по Европе на грузовиках Ситроен. В эту войну французы разыгрывают привычную невинность и не имеют никакого отношения к своим Ситроенам, воюющей России. А пристроить завод Volkswagen не получается. Поэтому торговать им взялся сам Путин. В Харбине Путин принялся уговаривать китайцев максимально доходчиво. Он сказал: «Инициативы нашими регионами глубоко проработаны, конкретизированы по отраслям, например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере». Идеальный вариант, если Си Цзиньпин прикажет государственному концерну Донгфенг взять под козырек и с размаху вляпаться в калужский Volkswagen. Но у Донгфенга в портфеле немецкой фирмы нет. Зато у Volkswagen два партнера в Китае. Первый – совместное предприятие с компанией SAIC. Второй – совместное производство с компанией FAW. И обе они государственные. Вот пусть Си Цзиньпин прикажет. Когда-то у Путина был олимпийский уровень, теперь свечного заводика. Почему в замедленной России, канувшей в безвремени, живущей без дорог, каждому требуется немедленно, чтоб сейчас же, мгновенно? Откуда такая резкая нетерпеливость к окружающим? Сказка по щучьему велению как раз об этом. Чтоб обслужили не откладывая, удовлетворили не сходя с места, решили вопрос в секунду. Все вокруг должны и обязаны. Скорость исполнения молниеносная. Иначе сразу жалоба за этим менеджера, сейчас позвоню куда надо. И где русские так полюбили гоголевскую быструю езду, если всегда негде? Ведь речь не о верховой езде, когда все население непроизвольно занимается конкуром и умеет преодолевать препятствия на любом алюре. Речь о езде, когда по ухабам и буеракам, в кибитке и санях, на неподрессоренной телеге очень странно любить быструю езду, особенно на селе. На Западе обратная ситуация. Дороги отличные, автомобили резвые, в Германии и вовсе без ограничения скорости на автобане. И никто не спешит. Офисы спят. Любой столоначальник либо контуженный, либо в летаргическом сне. Ни одно дело быстро не решается, ни один документ не двигается, ни одно действие не исполняется. Все непременно через паузу, в следующий раз. В московском Макдональдсе с его нынешним нелепым псевдонимом все быстро. В Европе она ушла за кофе и не вернулась. В Москве в торговом зале пролили, и уборщица сразу на месте. Ее воплем громкой связи вырвали из подсобки и бросили на трудовой фронт, разгоняя тряпкой покупателей грязную лужу. А в Европе, если пролили утром, то уберут ночью, когда придет специальный уборщик на окладе, и весь день будет хлюпать и мешаться. В быстрой России, если запнулся на кассе, про себя узнаешь мгновенно больше, чем из словаря идиом и синонимов. на бензоколонке лишнее мгновение с заправочным пистолетом в руках и в соседней машине уже начинают мысленно целиться из настоящего. Перейти дорогу по пешеходному переходу на свой зеленый квест с непредсказуемым финалом и сожалением об отсутствии страховки. В медленной Европе, где ресторан днем норовит закрыться на обед, магазин до 8, а офис до 5, на кассе в случае небольшой заминки все бросят свои покупки и примутся помогать, нажимать кнопки, показывать, как это работает. На бензоколонке можно уйти платить за бензин и, взяв кофе себе, больше не вернуться. Остальные спокойно останутся ждать, читая газеты. Переход через дорогу безопасен даже для детей. Они выросли ни разу не напуганные. Жванецкий про нас. Мы не похожи на всех. Нас видно. Мы агрессивны, мы раздражительны. Мы куда-то спешим и не даем никому времени на размышления. Мы грубо нетерпеливы. Почему мы несемся и не успеваем? Они не спешат и успели. Почему наши, какой русский, не любят быстрой езды только ради скорости, без коэффициента полезного действия? Процесс обязателен, результат нет. Они запрягали долго, ехали еще дольше, а все, что сделали, пригодно до сих пор. У нас мерилом работы считают усталость. У них фирма «Беретта» степенно существует с 1526 года, ей 498 лет. Хускварни 335, она, не торопясь, работает с 1689-го. Пиво «Хавброй» варят с 1589-го. Самому старому банку в мире, банка «Монте де Паски де Сиена», 552 года. Италии тогда еще не было, была республика Сиена. И банк прекрасно себя чувствует, пройдя сквозь века, без спешки, суеты, неторопливости. Всего стабильных банков в мире, проживших века, несколько сотен. И ни одного нашего. Аппиеву дорогу и вовсе построили в 264 году до нашей эры. Исправно до сих пор. Мы всегда спешим и никогда не успеваем. Они не спешат и успели. Мы спешим не потому, что спорим со временем. Мы спорим с законами. Законами физики, восходом и закатом, с дедлайном, с законами здравого смысла. Это нерациональный спор, но он избавляет от исполнения. Тем самым от обязанностей. Мы в стремительной суете, требовательной быстроте, чтобы на самом деле нигде не быть вовремя, чтобы не успеть и ни в коем случае не отвечать. Ведь мы торопились, спешили, мчались, но обстоятельства оказались сильнее. Нам просто не повезло, мы не успели. Про Исландию мы годами знали только этикетку на консервах «Сельдь исландская». Затем всей страной выучили Рейкьявик, когда туда поехал Горбачев. Как-то в магазинах мелькнули исландские свитера. Потом по Исландии прокатили журналисты и показали, как они там замечательно отдохнули. Бьорк, понятно, не всем. Последним упоминанием о стране стал непроизносимый вулкан, перечеркнувший нашу уверенность в исландском языке. Сегодня информационная тишина, отсутствие новостей и желание искать эту страну на карте. Островитяне в Исландии ручные. По мнению журнала Forbes, они занимают первое место в мире по миролюбию. Как люди суровой природы, они охотно поют у костра, выживают при любой погоде и никуда не спешат. В их жизни все конечно, поскольку куда ни пойди, земля под ногами довольно быстро кончится. Если детям предстоит показать, что такое край света, то в Исландии это за углом. Особая гордость исландцев – постоянное сражение людей и природы. Местная поговорка «Если вам не нравится погода, подождите 5 минут, и она станет еще хуже». Ветры здесь такой силы, что летающими становятся не только собаки, но и автомобили. Если бы Мэри Поппинс жила не в Америке, а в Исландии, коктейль «Кровавая Мэри» считался бы здесь национальным, поскольку с ее зонтиком шансов на приемлемую посадку никаких. Автомобильный парк Исландии ведет себя сдержанно. В основном это дастеры, поголовье которых состязается с численностью населения. И весь остальной автомобильный мир, включая советскую Ниву, ВАЗ-2121. И эта русская машина здесь настолько характерна для местного пейзажа, что снялась в кино «Секретная жизнь Уолтера Митти», как адекватный аборигенный автомобиль. Местный колорит – бигфуты. Машины всех видов и размеров на здоровенных колесах. Иногда это лендроверы, лифтованные и отважные, иногда это внедорожники специальной постройки, задранные достаточно высоко. Но есть и очень диковинные автобусы с колесной формулой 8 на 8. Они местные, и дают основания считать, что в стране существует собственная автомобильная промышленность. Автобусы строят в основном на шасси армейского ракетовоза «МАН», добавив сверху вахтовку. Все это разнообразие затеяно для туристов, приезжающих постигать природу, с непременным посещением скал, ледников, которые здесь везде. Ехать далеко не обязательно, но раз люди отважились преодолеть полмира, то странно везти их на экскурсию на 100 метров. Поэтому ездить полагается максимально далеко. В автомобильной статистике мира Исландия занимает привычные места в хвосте, за исключением самого важного – количество на 1000 жителей. У них 5-е место в мире – 717 автомобилей на 1000. Несколько лет тому назад главным автомобильным анекдотом страны было соотношение людей и машин. Автомобилей оказалось больше, чем жителей. 344 664 автомобиля при населении в 338 349 человек. Продажи отчаянные. Нынешний год для бизнеса не задался и показал падение в 46%, что означает 2747 купленных за 4 месяца машин. Лидировала Toyota, реализовавшая 429 штук. Второе место – удача, поскольку всем нужен Duster – 355 штук. Третий – на пьедестале Hyundai с достижением в 352 штуки. Поскольку кроме борьбы с природой в этой богатейшей стране заняться больше нечем, для автомобилистов придумана национальная забава – замена регистрационных знаков. Номера на исландских машинах сделаны по евростандарту, алюминиевые и светятся в темноте, то есть прочные и многолетние. Но менять их полагается каждый год. На номере выбит год его действия. На сегодня все уже поменяли, и нет ни одной машины с датой 2023-го. Есть только 2024 и 2025 года. К техосмотру это никак не привязано. Новые машины проходят его только через 4 года, потом каждые 2, когда машина старше 8, ежегодно. А номер всей страной меняют за зиму, чтобы по весне выйти в люди с обновой. Последняя цифра номера означает месяц прохождения техосмотра. Только одна цифра. Поэтому в октябре, ноябре и декабре в стране техосмотра нет. Несмотря на скромность автопарка и небогатое разнообразие, разновидностей номеров в Исландии 13. Они определяют назначение транспортного средства. Например, номера для бездорожья отличаются от легковых машин. Торговля красивыми номерами разрешена. В официальных документах они называются тщеславные. Иран – страна артефактов. Древняя Персия с многовековой историей. Ирану полагается хранить древности и соответствовать возрасту. Поэтому отсталость предписана во всем – в мировоззрении, в технологиях, в автопроме. Курцхаубер. На таком немецком говорят даже те, кто его не знает. Курцхаубер – самый главный мерседесовский грузовик на Земле. Он выпускается всегда и есть везде. Курцхаубер – это кличка, означает «коротконосый». Его официальное имя – менее звучная серия «L». Перед войной грузовики в Европе только начинали готовиться к бескапотной компоновке, кабина над двигателем. Места все еще хватало, без особой нужды тесниться не хотелось. Привычный длинный нос упрощал конструкцию, облегчал техобслуживание, гремел шатунами на удаление от водителя, и все это еще было к тому же красиво. Французская Рено первой перешла на массовое производство бескапотных грузовиков, проиграла в дизайне и выиграла в длине, безнаказанно увеличив кузов. Немцы после войны продолжили красоваться длинными носами, и чем мощнее полагался мотор, тем внушительнее получался нос. Но в 1956 году министр транспорта Германии Ганс Кристоф Зейбом вторгся в закон о дорожном движении и запретил всем все. На 1 января 1958 года он приказал всем грузовикам на дорогах страны стать короче и в составе автопоезда, и самим. Заодно законодательно снижалась нагрузка на ось. Отказаться от капотной красоты и переставить кабину над двигателем «Мерседес» не захотел и разработал серию «L» с укороченным носом и смещенным к базе двигателем. И в 1959 году приступил к производству «Курцхаубера». Грузовик получился замечательный, простой, прочный, выносливый, с гаммой дизельных двигателей разной мощности и объема, и самое главное – красивой кабиной. Короткий нос его не портил. Раскосые фары не делали глупее, широкий лоб не выглядел нарочито умным. красили машину в два цвета, либо оранжевый, либо зеленый, ну, за исключением спецзаказов и спецтранспорта. Пожарные курцхауберы, конечно же, были красные. Грузовик получился отличный и настолько узнаваемый, что на десятилетие стал всемирным символом немецкого автопрома. Несколько машин удалось получить Советскому Союзу. Их изучали, разбирали до винтика, копировали и пытались воспроизвести близко к тексту. Когда в главном отраслевом институте НАМИ в 1970 году машину разобрали, то собрать обратно не смогли, поскольку в процессе изучения по русскому обыкновению много чего потеряли, включая кабину. Но проявили смекалку и вместо курцхаубера смастерили грузовик с кабины от американского грузовика «МАК», переставив на решетке радиатора буквы и получив «КАМС», будто бы это макетный образец машины под неустойчивым названием «Камский среднетоннажный». А у себя дома, в Германии, очередь на курцхаубера получилась такая, что «Мерседесу» пришлось срочно строить заводы по всему миру. Очень быстро производство курцхаубера помимо Германии получило Аргентина, Бразилия, Индия, Иран, Нигерия, Саудовская Аравия, ЮАР. Его курносый профиль стал частью пейзажа в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, Азии и даже США, куда неизбежно проник. Машину весь мир выпускает с 1959 года. 65 лет. Даже в Германии он простоял на конвейере 36 лет, до 95-го. Но дольше всех курцхаубера делают в Иране. Том самом, который с 79-го года под очень жесткими американскими санкциями. Именно в 1979 году его и начали выпускать во всю широту модельной линейки с разными двигателями, в разной конфигурации и с разной колесной формулой. Несмотря на неубедительную промышленность, Иран сумел локализовать производство компонентов, и все 45 лет санкции к курцхауберу не страшны. На днях древняя Персия внезапно ощутила, что она современная прогрессивная страна, и поэтому вздумала остановить отсталое производство, прекратив коллекционировать древности и соответствовать возрасту. Местная газета опубликовала некролог. Решение прекратить выпуск модели Mercedes-Benz серии L продиктовано ужесточением сертификационных требований. Новость вызвала изумление. Одни удивились, что курцхауберы до сих пор где-то выпускали, другие ткнули пальцем в Mercedes десятилетиями потакавшему изгою. Третьи не поняли про сертификацию в отсталой стране Средневековья. Прочие озадачились позицией Ирана, которому не до прогресса, и уж если отказываться от устаревшего, то уж точно не от самого прочного грузовика в мире. Тегеранское издание «Кодрбанк» уточняет, что производство курцхаубера остановится через два месяца, в июле нынешнего года, поставив точку в невероятно долгой 65-летней производственной судьбе автомобиля. Упражнением против консерватизма, тренирующим моральную и эстетическую гибкость, становятся автомобили-инвалиды трехколесные. Ну, не как у, ну погоди, потерявшего по дороге колеса, а затем и весь автомобиль, а трициклы инженерного умысла. Морган зачем-то до сих пор трехколесный. У него достаточно полноценный вид спереди, где два колеса, и только сзади понятно, что не хватает одной ноги. Самый маленький автомобиль в мире – одноместный «Пил». Он проиграл во всем. Три колеса, некрасивый, одноместный, неудобно. В него тыкают пальцем. Пил высмеивают и потешаются, ставя знак равенства между недостоверностью конструкции и интеллектуальной недостаточностью содержимого. Reliant Regal, Reliant Robin, они почти красивые. У них, как у зверей с острова Доктора Моро, не все в порядке, но облик вполне допустимый. Но инвалидность обратная. Два колеса сзади, а вот спереди лишь одно. Нет ни единого объяснения, зачем у нормальной машины колесо только одно. Но у фирмы так принято. Хотя живут с такой патологией недолго. Компания-то умерла. Скаммел строил грузовые тягачи без одного колеса. Два задних были на месте, переднего не хватало. Фирма умела делать и нормальную технику. Но после войны впала в унылое нищенство и почему-то решила, что должна вызывать у публики очевидную жалость. Чтоб как глянули, так сразу в слезы. Их машины получили прозвище «Механическая лошадь». Ну и старательно соответствовали. Морган, Пил, Релайант, Скаммел – англичане. У Великобритании что-то располагает к инженерной инвалидности конструкций. Прежде и немцы страдали трехколесностью в голодные послевоенные годы. Но они свой птичник с коллегами прекратили и теперь опасливо ходят разглядывать эти машины по разным музеям, старательно делая восхищенный вид. Итальянцы три колеса оставили мотоциклом и в автопром с этим не играли, заранее зная, что колес автомобилю полагается не меньше четырех. Японцы, не уловившие здравый смысл, в три колеса заигрались и в период становления автопрома по ошибке придумали себе трехколесные грузовики. Весьма крупные, грузоподъемные. Мазда серии Т имела грузоподъемность в 2 тонны и по размеру была с настоящий грузовик, но без одного переднего колеса. То же самое, что мотороллер «Муравей», но только размером с борца «Сумо». К тому моменту самураев у Японии почти не осталось, а легенды про непобедимый дух, готовый к самоистязанию и героизму на пустом месте, оставались и требовали реализации. Японцы почему-то решили, что на трех точках опоры самурайский дух будет чувствовать себя лучше всего. Сегодня добровольное заболевание трехколесностью необъяснимо. Но Морган хотя бы историчен и делает вид, что по-иному просто не может. Рад бы вылечиться и приделать четвертое колесо, но тогда сердобольные перестанут расступаться и пропускать без очереди. В Канаде в 1974 году по неосторожности возникла фирма «Бриклин». Малькольм Бриклин первым додумался торговать японскими «Субару» в Америке и в 1968 году стал дистрибьютором, неосмотрительно пропитавшись самурайским духом и навыками бытового харакири. Но ведь «Субару» ничем не болела, чувствовала себя сносно. Но Бриклин все же захворал и на деньги канадского правительства построил завод по выпуску суперкара, довольно скромного, нехарактерного для Северной Америки вторичного облика с пластмассовым кузовом. Еще один «Делориан», но только фильмы про него не сняли. Правильным в машине был только мотор, полноценный американский V8. Прожила фирма год и в 75-м умерла, осчастливив Канаду тиражом в 3000 машин. Так и нет же. Не дают покойнику спокойно полежать. Нашлась американская фирма Visionary Vehicles, загоревшаяся идеей возрождения. В первый раз Бриклин умер от неполноценности, хотя по всем признакам был вполне допустимым автомобилем. Немного пенинфорины снаружи, чуть-чуть корветом внутри. Теперь он предстанет из могилы гарантированным инвалидом без ноги, потому что визионерные телеги заявили трицикл. Спереди у него все нормально, оба колеса на месте. Сзади, несмотря на маскировку, колесо только одно. Мода требует максимальной несуразности, поэтому реанимированный Бриклин электрический. А довеском к его нелепости станут двери гильотинного типа, открывающиеся вверх. Ничто не мешает вернуть четвертое колесо на место и сделать нормальную машину. Ну, дрессировать публику в толерантном смирении к чужим порокам – добродетель, помогающая работать душой, не отворачиваться. Поэтому Бриклин называется инвалидом без ноги. В Эмиратах полиция покупает себе для патрулирования самые дорогие автомобили мира по единственной причине – некуда девать деньги. Это ответственный аспект жизни страны – предъявлять миру избыточное богатство, превратившее пустыню в оазис. Эмираты – всему миру пример. Больше нет ни одной страны, где власть поделила деньги поровну с населением, сделала богатым каждого гражданина и считает процветание людей своей основной целью. И охотно тратит излишки на антураж. Поэтому по улицам ездит патрульный Lamborghini Aventador, вызывающий зависть у всех итальянцев Ferrari FF, непостижимый Mercedes-Benz SLS AMG, фантастический McLaren MP4, которых во всем мире по пальцам пересчитать, не менее редкий Aston Martin 177, во все времена коллекционный Bugatti Veyron и повседневный автомобиль скромных миллионеров Bentley Continental GT. Их задача ехать как можно медленнее, чтобы все успели сфотографировать, а маршрут патрулирования включает непременный Бурдж-Халифа, где на фоне одной достопримечательности возникает еще одна, две, три, четыре. В полиции Эмиратов служат индийцы. Местные вовсе избавлены от необходимости работать и лишь изредка возникают как мираж, чтобы раствориться внутри небоскреба. А вся работа в стране отдана гастарбайтерам из Индии, Пакистана, Вьетнама и прочих лаосов, но полиция – это индейцы. У них национальный подряд на данный вид деятельности. И это самые счастливые, респектабельные и довольные жизнью индейцы в мире. К тому же водить они не умеют, И приказ ни в коем случае не носиться на самых быстрых автомобилях в мире их полностью устраивает, совпадая с жизненным принципом созерцательного благоденствия в состоянии летаргического покоя. В Америке до всеобщего благоденствия еще далеко. Сделать всех полностью счастливыми не получается, но обозначить признаки богатства и процветания иногда удается. Полиция Майами-Бич обзавелась патрульным автомобильным Rolls-Royce Ghost. Перекрасила в полицейскую ливрею, наклеила логотипы, знаки отличия и телефон, куда позвонить, установила на крышу светомузыку, немного синих и красных лампочек на решетку и бампер. Получилось приметно и эклектично. Дух экстаза, ну, он наименее уместен в полиции. Поскольку демократия свирепая, оставить Rolls-Royce для начальства не хватило отваги, и машину отдали патрульным кататься по Майами-Бич. Народ демократичность полиции не оценил и бросился к ближайшему вентилятору, совершая массовый наброс. В соцсетях, где всегда бурлит интенсивнее, чем в канализации, население принялось задавать полицейским некрасивые вопросы из серии «Что это за люди ходят арестовывать с бутылкой шампанского?». Полицейское управление принялось оправдываться, чистить мундир, полагая коричневые пятна шоколадом. Начальник полиции Уэйн Джонс доложил общественности, что, во-первых, машина получена в подарок. Полагающиеся 212 тысяч долларов заплатило частное лицо. Совсем другое, Аль Капоне, а не тот, о котором подумалось. Во-вторых, у прогулок на полицейском Rolls-Royce важная миссия – привлечь людей к службе в полиции. В Майами-Бич все больше отдыхающих, все меньше блюстителей. Народ приезжает, расслабляется, не хочет служить обществу, и зарплата непривлекательна. Да и после Джорджа Флойда шансов оказаться в тюрьме у полицейских стало слишком много. И чем же еще заманивать на службу, как некрасивой картинкой за рулем Rolls-Royce? В заявлении для Miami Herald начальник полиции Уэйн Джонс сказал, что Rolls-Royce олицетворяет нашу приверженность инновациям и стремление привлекать лучших и одаренных людей для служения обществу. Ну, его не очень поняли, не очень поверили. На подмогу бросился офицер отдела общественной информации полицейского управления Майами-Бич Кристофер Бесс. Он сообщил, что традиционных методов набора персонала недостаточно для удовлетворения разнообразных потребностей и чаяний профессионалов правоохранительных органов. А Rolls-Royce может привлечь людей, которые воплощают такие ценности, как честность, служение, совершенство. В голове у пресс-офицера перепутались чаяния полицейских с их потребностями. Эти понятия путаются не только у американской полиции, у российских полицейских та же проблема. Но в Америке зачем-то попробовали Rolls-Royce. В России любой полицейский знает, что открыто декларировать Rolls-Royce опасно, хотя всем понятно, что идут работать в органы именно ради такого автомобиля. Не служебного, своего. Но в российской полиции надежнее помалкивать о персональных чаяниях и потребностях и обходиться эквивалентом, каким-нибудь скромненьким «Мерседесом». Тогда появится повод для улыбки, как у полицейского индийца в Эмиратах. В мире так много красоты. Природа, солнце, цвет жизни. Искать повод для войны – абсурд. Но очевидно, насколько легко начинается война и как долго никто не хочет ее заканчивать. Литовские партизаны – уважаемая часть истории страны. У этой страницы до сих пор нет однозначной даты окончания. Литва сопротивлялась долго, и советская власть точку поставить не смогла. Официальный период сопротивления вызовет у многих удивление. 1944-1969. В 1949 году партизаны провели реформу, стали называться «Союдис» – «Союз борцов за освобождение Литвы» и приняли декларацию движения. Литовский Сейм в 1999 году подтвердил декларацию «Союдиса» как основополагающий документ Литвы. В Шауляе ежегодный день партизанского почитания единства армии и общества отметили с участием натовских контингентов, расквартированных в стране. Литовцы про своего русского соседа знают все, поэтому так важно постоянно видеть рядом и ощущать поддержку тех, кто вступит в бой. Поскольку праздник назван очень правильно – День единения, его основная часть – фестиваль вооружений. Здесь дают подержать все, к чему тянется рука, полазить по всему, что вызывает интерес, потрогать все, до чего в мирной жизни не дотронуться. Американский Ош-Кош, заменивший Хаммера, умеющий приседать благодаря пневмоподвеске, дает представление о том, насколько просто будет стать пулеметчиком в предстоящей войне, дистанционное управление Браунингом совмещено со всевидящим оком и определителем цели. Этому пулемету Браунинга 103 года, он 21 года, а Шкошу 8 лет, он в строю с 2016-го. Системе управления огнем Кроус 20 лет, она 2004-го. А Шкоши в войске Литовска много, он основной транспорт армии и представлен в разных вариантах. Поскольку в Литве армия – часть общества, между населением и военными есть лишь взаимопонимание, то знакомство с техникой никак не разыграно. Эти люди открыты друг другу совершенно искренне. Военные и вправду такие добрые. И что особенно бросается в глаза – красивые. Помимо Ашкоша, на поле боя в прифронтовой полосе и на дорогах театра военных действий второй по значимости – Гелендваген. Он в войске литовском сразу, как только не стало Советского Союза. Много гелендвагенов укороченных, трехдверных, наиболее проходимых в любых обстоятельствах. Они всех годов выпуска, включая очень свежие экземпляры. Длиннобазных пятидверных еще больше. Они в разном исполнении, есть в обязательном порядке санитарные гелендвагены. Ну и есть все остальные гелендвагены, в отличие от Ошкошей. Они, кстати, встречаются в транспортном потоке литовских городов на улицах среди обычных машин. Из мемориальных автомобилей две иконы. Хаммер в Литве дослуживает военной полиции. На турели все тот же главный крупнокалиберный пулемет НАТО «Браунинг М2». К восхищению детей машина открыта, чтобы любой ребенок влез, посмотрел, поковырял, потрогал, поиграл в настоящее. Мемориальный Land Rover Defender. На нем невыносимо все. Ездить, путешествовать, воевать. Defender – один из самых неудачных автомобилей в мире. Но легендарный настолько, что никто в это не поверит. Этот подготовлен в подразделении Special Vehicle Operation, там же готовили ленд-роверы для Camel Trophy. Toyota, управляя мечтой в самой распространенной комплектации с пулеметом, но не в популярном шахид-исполнении, а в строгой военной форме португальской армии. Португальцы входят в состав контингента НАТО и охотно принимают у себя литовских гостей. Штатный пулемет НАТО МГ-3 только у них с оптическим прицелом. Редкий для Европы разведывательный «Финёк». Эта немецко-голландская бронемашина встречается только в армиях Германии и Нидерландов. Голландцы, расквартированные в Литве, и на все мероприятия обязательно приезжают на этих редких машинах, распахивая двери всем желающим. Машины современные, выпуск начат в 2001-м. Голландцы – ее основные операторы. Распознавание этого бронеавтомобиля будет требовать времени. Контур у него весьма непривычный. Голландская армия, помимо техники, предложила и живую силу, вызывающую у публики неподдельный интерес. Учитывая недосягаемый индекс дружелюбия европейских военных, будущие совместные партизанские действия рисуются в весьма надежном свете. Немецкий бронеавтомобиль «Динго» хорошо известен и узнаваем. Автомобиль встал на вооружение в 2003-м. Его функционал, как у «Хаммера» и его потомков, но главное отличие – он «МРАП». Рассчитан на 8 килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом. «Динго» служит в армии Германии и Голландии, поэтому на дне партизанского почитания единства армии и общества они были в двух цветах, под двумя разными флагами. «Динго» в Литве предостаточно, хватит на всех интересующихся. Очень интересную и редкую машину показала чешская армия. Это «Татра 815 МРАП». Индекс 815 вызывает улыбку, поскольку он обозначает вообще любые грузовики «Татра» с 1983 года и меньше всего ассоциируется с бронеавтомобилем, да еще в такой непривычной конфигурации 6х6. В строй она встала в 2013-м и в мире известно мало, наравне с голландским пустынным лисом «Финёк». Чехи свою главную машину пехоты сделали тоже готовой к фугасу под колесом, как любая современная бронетехника, это «МРАП». Полное официальное название машины – «Некстер Титус». На дне партизанского почитания, единства армии и общества это была, пожалуй, самая редкая машина. Красивые и дружелюбные голландцы на праздники очень украшали собой мероприятия. Когда страна приличная, пригодна для проживания, ее вооруженные силы вызывают только симпатию. У чешского контингента в Литве очень редкая машина – колесная самоходная артиллерийская установка «Дана». У нее советская гаубица 152 мм. «Дана» – это не совсем имя, это аббревиатура. Орудие с автоматической перезарядкой на автомобильном шасси. Шасси, конечно же, обязательно «Татра». Крупнокалиберный пулемет на «Дане» тоже советский, ДШКТ, и покрутить его по-прежнему интересно. В предстоящей войне будет очень полезным навыком умение наложить турникет. Привыкать к осмысленности действий надо с детства, чтобы когда взрослым понадобится твоя помощь, руки действовали сами. Это непросто, требует не только отработки навыка, но и времени на привыкание. День партизанского почитания единства армии и общества как раз для того, чтобы вовремя начать. Рейн-метал только на первый взгляд звучит не по-автомобильному. На самом деле этот натовский общевойсковой грузовик МАН для Европейского театра военных действий, но приспособленный под тяжкую ношу. Семейство тактических грузовиков MAN Rheinmetall обширно содержит автомобили нескольких колесных формул, варианты бронирования кабин, вооружений. Четырехосный тягач Rheinmetall возит танки, берет дорогу запасные колеса на все случаи жизни, топливо и запчасти. Еще один обязательный тягач НАТО и Бундесвера – капотный Mercedes Z-Ras. Капотной технике в армии самое место. В мирной жизни считается, что негоже совать свой длинный нос – на военной службе этот лишний метр – метр жизни. Дети во всем мире драчуны, но когда культура не украшение к празднику, а каждый день, тогда в отдельных странах получаются дети, ведущие рукопашный бой без ущерба, не наотмашь, оберегая соперника. Потому что победа в спарринге не подразумевает уничтожение. У таких детей все как у взрослых. Воевать в Европе принято обстоятельно, соблюдая регламенты технического обслуживания. Самое неожиданное на празднике – походный пункт инструментального техосмотра. Он такой же, как и на гражданке, по немецкому стандарту TÜV и такой же строгий. Войско литовское свои американские ушкоши содержит в полном порядке и на мероприятии предъявило их исправность, проведя показательный техосмотр. Для гражданских автомобилей Литвы он точно такой же. Все зрители проходят его со своими автомобилями на тех же условиях и понимают происходящее. Ошкош исправен, со своим идеальным сход-развалом и без люфтов в рулевом получает разрешение ехать воевать. Мир хрупкий. В соседней стране война. В литовском городе Шауляй на празднике партизанского единства армии и общества мир хотелось еще сильнее, чем всегда. Но его вероятность с каждым днем все иллюзорней. Вопросы, ответы, реплики. Про мотивацию и УАЗ. Премии – это для начальства завода, а работникам – нематериальная мотивация, грамоты, фото на стене, аплодисменты, памятные значки. Мотивировать себя премиями начальство умеет самостоятельно. Однако премий не хватает на всех работников завода, коих большинство. Поэтому специалист по мотивации – это сродни тамаде. Он должен весело и празднично, с громкими речами и лозунгами, где надо плясками, мотивировать работников завода на ударный темп работы и показатели за грамоты, значки и фото на стенде, но без денежных премий. В этом сложная задача. Не каждый умеет так мотивировать. Обещалкин 25. Большой успех российского автопрома. Путин похвастался, что увидел в Китае множество копий отечественного москвича. Серк Оз. Вы по какой градации поворота измеряете? У вас их всего 4? Потому что поворот в кино 90 градусов, и в большинстве случаев это пятерка. Сейчас легенду диктуют по новой системе и в градусах. В ней даже восьмой поворот есть. В мое время такой подробной легенды не было. Она измерялась в скорости прохождения, которая зависела от выбранной передачи. К тому же легенда не закон. Каждый пишет ее под себя, и у каждого градация своя. В нашей с Александром Пикуленко поворотов 5. Пятый – это обратная шпилька на 180 градусов. Остальная легенда диктуется по 4. Нулевой – это сброс газа. Первый – сброс ударить по тормозам. Второй – минус 1 передача. Третий – на 2 передачи вниз. Если третий опасный – с доворотом. Четвертый – это 90 градусов и на 2 передачи вниз. На сегодня все. До свидания.